Москва, ток-шоу «Пусть говорят». В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Далее в нашей программе известный рок-музыкант, которому вся страна помогала преодолеть неизлечимый недуг. После рекламы. Пусть говорят, тема программы сегодня «Преодоление». Мы говорим о людях, которые для достижения своей цели преодолевают самые сложные препятствия. 17 лет назад программа «Взгляд» рассказала о беде, которая произошла с лидером группы ГПД. Александр Чернецкий лежал прикованный к постели. Диагноз был страшный – болезнь Бехтерева. Тысячи людей со всей страны присылали деньги на операцию. И сегодня Александр Чернецкий приехал к нам в студию сказать спасибо всем тем, кто принял участие в его судьбе. Встречайте, Александр Чернецкий.
Спасибо.
Добрый вечер, Александр.
Спасибо, Андрей. Да, добрый вечер.
Расскажите, что с вами произошло?
Вы знаете, произошла история, скажем так, не то что необычная. Я занимался футболом, играл в команде «Металлист» в городе Харькове. И в какое-то время, лет в 15, заболел, как мне на то время оказалось, непонятной болезнью, потому что я начал себя очень плохо чувствовать и в какой-то момент уже не мог, собственно, заниматься футболом. И через там, года два или три оказалось, что это болезнь Бехтерева. Такое непростое заболевание, не смертельное, но которое поражает крупные суставы. Это, значит, окоченение позвоночника и других крупных суставов, тазобедренных в том числе. Мне пришлось оставить футбол, и я увлекся музыкой. Научился играть на гитаре, чтобы петь песни Высоцкого. Потом собрал свою первую группу. И в конечном итоге вся моя жизнь дальше оказалась под тем словом рок-н-ролл, который был в нашей стране. То есть эта болезнь не... Вот есть такой человек, Николай Островский, который написал «Как закалялся». Он умер от этой болезни. Я понимал, что я хочу еще жить, на самом деле. Я еще очень молод, мне было 21 год, наверное. Я уже, у нас была группа ГПД, мы уже ездили по стране, и уже много чего хотелось сказать. И с каждым годом я понимал, что я загибаюсь, и моя жизнь сокращается до постельной койки. В конечном итоге, где-то году в 90-м я уже не смог выходить из квартиры. Вот, мне сделали операцию в Харькове в 90-м году. Крайне неудачно. То есть вообще ничего не сделали. То есть сделали абсолютно наоборот. И мало того, сделали заражение крови. У меня начала гноиться нога. Через год я уже каким-то образом встал, ходил на костылях и даже ездил на концерты со своей группой «Разные люди». Но у меня гной выходил из ноги. Возникал вопрос, почему и что делать? Если в Советском Союзе это невозможно сделать, ну, как бы помочь, спасти, что мы можем, как группа «Разные люди», сделать? Нам сказали, что можно сделать такую операцию в Германии, как бы, да? Но это очень много денег стоит. Мы сказали, ну, раз так, тогда мы сделаем концерты, которые, может, какую-то часть. Откликнулись, приехали группа ДДТ, Юра Шевчук, БГ с БГ-бендом. И вот мы сделали концерты, которые были, собственно, для того, чтобы собрать деньги на операцию за границей. И потом дальше другая история. Вот Юрий Юлианович Шевчук приехал после этих концертов. Это был май 24-25 мая 91 года. Он приехал в Москву и в программе «Взгляд» как бы собрал тех, кто был на тот момент. Там Андрей Макаревич, Александр Градский, Маргулис Женя. Маленький ролик, который очень круто изменил мою жизнь на тот момент. Оказались люди в городе Ленинграде, которые экспериментально и независимо делали эндопротезы нового уровня, которые до сих пор не делают ни в Америке, ни во всем остальном мире, как они сделали это в 91 году.
Давайте не будем забегать вперед. Сейчас я хочу пригласить в студию человека, благодаря которому о беде Александра Чернецкого узнала вся страна. это редактор музыкальной редакции Центрального телевидения Наталья Гришищева. Даже я знаю, что вы много лет не виделись с Александром. 17. Могли ли бы себе представить, что вот он сегодня вот в такой форме?
Ну, до меня доносились слухи, что он более-менее здоров и что даже выступает. Но вот мы не виделись. Но я очень рада. Конечно, я не ожидала, что он в такой хорошей форме.
А расскажите, как вы узнали тогда о Саше и о том, что нужно ему помочь?
Ну, мы делали в музыкальной редакции тогда еще Центрального телевидения программу «Чертово колесо», посвященную андеграунду. И вот поехали мы, как раз у нас план был делать о украинском роке. Поехали на отсмотр. Был фестиваль в Киеве, рок-фестиваль. Ну и довольно скучный фестиваль, мы просидели целый вечер. И вдруг последним номером объявляют разные люди, группа. Звук плохой, как всегда водилось в те времена. И выходит молодой человек с палочкой, никаких костылей не было, с палочкой. Медленно проходит по сцене, и вдруг со сцены полилась такая энергетика, такая потрясающая совершенно волна вообще энергии, эмоций, и звук стал лучше, и слова все стали понятны, что мы поняли, что надо, это наш человек. Вот. Ну, потом там местные, значит, объяснили нам, что он болен, что, значит, если вы хотите его записать, то нужно торопиться, потому что вообще, может, это вообще последний концерт его, так нам сказали. У нас познакомили, мы договорились, где-то через пару месяцев тут, в Останкине, в первом тон-ателье в нашем, это было одно из лучших в Москве тогда, тон-ателье, мы записали альбом. Приехали ребята сначала одни, значит, записали инструментал.
Можно. Наташа была из тех подвижников, которые тайно записывали по ночам в Останкино, когда не было охраны, записи андеграундных рок-групп в те времена. Это было нереально. У нас не было никаких шансов когда-нибудь записать на профессиональной аппаратуре свои песни. Наташа записала более 30 рок-групп Советского Союза. От Украины до Молдавии. По ночам. Целенаправленно. Делая то, что не то, что боялись, о чем даже многие, она имела возможность, это пропуск, и имела возможность оформить. Сейчас об этом можно говорить. Останки, слава богу, живо. Эта вся история происходила здесь.
Это, конечно, преувеличение немножко. Я уточню, мы писали официально все, но единственное, что вместо двух песен, как требовалось для передачи, мы писали целый альбом. Это да, тайна. Но по ночам не потому, что... Почему это так происходило? Потому что, когда я видела, когда приходила группа, которая первый раз видит эту вот потрясающую аппаратуру, вообще первый раз в этой студии, я уходила даже из студии, потому что думала, что ну все, тут ничего не получится, и вообще бог знает что. Но когда я на следующий день приходила, это были профессиональные люди, фантастически, как они могли адаптироваться за один день к этому всему. И через там неделю, сколько мы писали альбом, а это уходили другие люди. У них горели глаза, у них было какое-то совершенно другое самочувствие, другое ощущение себя, своего творчества. Они слышали, что они.
И мало того, я хочу
сделать. Да, это, конечно, вот очень большое удовлетворение.
То, что я вспоминаю, я уже не мог выходить из дома, то есть я как бы лежал, да. И Наташа, вот вся группа разных людей записала этот альбом «Дезертир любви». Остался только вокал. Меня, моя жена Инна, вот мы еще. Не были женаты, но это был акт.
Очень трогательно было, как она его привезла.
Скорая помощь меня привозит в аэропорт. Mm-hmm. Инна меня грузит. То есть я приезжаю на одну ночь, чтобы спеть свои несколько
Положение
песен.
Положение голоса сделать.
Да, в этом альбоме. И также на носилках меня увозят из аэропорта, я уже не помню, Внуково или Шереметьево, в Харьков. То есть невероятно. Я понимал, что мне очень тяжело. Мне Инна колола... Безумные какие-то лекарства, которые были дефицитом в то время, обезболивающие. И я понимал, что если я, как человек, не смогу это сделать, то я... Зачем я тогда живу?
Ну, в вашей жизни встречались на пути постоянно добрые люди, которые вам помогали. Один из них сегодня в нашей студии – это Владимир Николаевич Киселев. Он буквально, в смысле, помог вам. Владимир Николаевич, почему вы Человек, который занимались космической техникой, вдруг заинтересовались проблемой создания искусственного сустава.
Ну, во-первых, это проблема моей мамы была, когда ампутировали ногу. И получилось так, что я сначала хотел экзопротезы делать, ну а потом вдруг как-то получилось так, что эндопротезирование, и поскольку я вник в эту проблему, то почему-то все считали, что нужно жесткий гвоздь вставлять в сустав. Это не так, потому что должен быть эластичный протез. Эластичный он может быть только полом. И более того, этот полый протез, он прорастает костной тканью, и его уже оттуда взять очень сложно. Американцы, они раньше говорили, что вот 5 лет гарантии на эндопротез, а дальше реэндопротезирование, то есть нужно этот старый протез удалять, потому что он размял кость, и ставить другой. Но получилось так, что у Саши вот он уже 17 лет стоит один, и 16 лет второй. Поэтому все
оно... Аналогов так к вашему протезу нет в мире?
Нет. Нет, до свидания.
Я знаю, что многие музыканты не оставляли вас ни на один день и все время в тяжелые годы были с вами рядом. Один из них сегодня тоже здесь в студии. Павел Михайленко. Встречаем его. Павел, ну вообще, наверное, не просто выступать в группе с больным человеком. Не хотелось вам сменить коллектив, уйти куда-нибудь, где все бодры, веселы и молоды?
Ну, во-первых, не очень правильно сама постановка вопроса. В то время не было такого понятия. Мы мыслили другими категориями. Выбора коллектива, да, его, ну, во-первых, коллектив сам по себе у нас уже был такой, формировался. В принципе, как бы уже был понятный человек. То есть мы до того, как объединились в группу «Продленного дня», мы уже были знакомы, мы ездили в Ригу, мы путешествовали там как-то. То есть и Саша был тогда уже болен. То есть он уже как бы в группу «Продленного дня», которая была, я был до этого в ней вокалистом, я его пригласил в эту группу, и когда мы сделали коллектив, я просто видел, что он гораздо ярче, чем я.
Но все-таки вот здесь уже говорилось о том, что вот человек болен, и что вот даже Наташа говорит, что все, последний концерт, может уже не выступать. Вы уже искали как-то, наверное, нового лидера коллектива, или у вас этого ничего не происходило?
Вот... Где-то сидит вот наш дружище Чиж. Он прибыл в коллектив до того, и мы собирались играть втроем, и мы играли втроем. И были концерты, когда мы были на сцене, играли втроем, и как бы поиска лидеров, как бы замены не было. И когда болезнь прогрессировала, и он не смог выступать, как-то органически получилось, и Чиж боялся выйти на сцену. Он выходил и говорил: «Павел, сейчас же меня же люди, наверное, порвут, как же после Чернецкого я выйду на сцену». И он первый концерт, он когда выходил, он страшно боялся. Я просто не помню, Серега, ты пил тогда или нет? Пил? Ну, я имею в виду не вообще, а перед концертом, да. Вот, то есть не было такого, что мы планировали замену Чернецкого. И когда это как бы так произошло, это просто как бы брат подставил плечо, то есть, ну, типа одного бойца убили, да, на его место там встал другой.
Ну, убили, но не до конца, да?
Ранили, подняли, и он снова встал в строй.
Никогда в группе «Разные люди» не шла речь о том, чтобы кто-то заменил другого. Я имею в виду о том, что я бы подменил Сашку, да, Чернецкого. Никогда об этом речи даже не заходило, потому что мы настолько разные люди с ним. Помню свое впечатление первое, которое у меня осталось в памяти, когда я увидел Саню на сцене. Я потом, и я был тогда первый раз женатым, я не разговаривал 3 дня ни с женой, ни с тещей. Потому что мне, я клянусь, мне не о чем было с ними говорить.
У нас в студии Инна Чернецкая. Многие девушки мечтают стать женой рок-музыканта, ездить на гастроли, смотреть. Но вот вы сделали непростой выбор. Скажите, вы всегда были уверены, что Саше удастся стать на ноги?
Наверное, да. То есть с помощью таких друзей, с такой поддержкой, ребята никогда не оставляли. И вся эта вот акция, о которой мы говорим, да, акция, можно назвать эти концерты, и потом и сбор денег, и помощь, и отзыв врачей, Володи, операции. То есть в этом сомнений не было. Может быть, какой-то был страх именно во время операции. Ну, это естественно, да, когда человека увозят под наркозом. Вот Наверное, только этот момент, вот ожидание, чем это все закончится. Более того, еще его по жизни ведет ангел, за ним идет всегда. То есть, когда в самый тяжелый момент, это я уже проверила не один раз, то есть, когда вот, ну, казалось бы, все, тупик, и возникают какие-то, не, из ниоткуда просто, какая-то помощь, какое-то что-то, ну, на уровне, не знаю, всегда.
Ну, вы слушали первую историю вот про юношу, который пошел через границу ради своей любимой. Вот вы, слушая историю, наверняка понимали, что Александр даже при всей своей любви к вам, ну, не сможет поступить так.
Да и не нужно. Какая кружка? О чем вы говорите? Это совсем...
Гирина, но вы знаете, что такое профессиональные травмы, как танцовщик. У вас были травмы, после которых тяжело было вставать?
Вы знаете, но не такие. Здесь после этого как бы вообще говорить о травмах своих как-то смешно. Но тем не менее, если мы на передаче, конечно, дело в том, что вот у меня 7 грыж позвонка. Такая болезнь, когда ты можешь вот сидишь, встаешь, и уже дальше идти не можешь, уже ползешь. И неделю лежишь. Да, ну с этим заболеванием как выступать практически невозможно, потому что ноги отказаны, и ты лежишь. Я поэтому прекрасно понимаю вот жену, просто преклоняясь перед друзьями, которые были с ними все это время. То сказать, у меня такого количества друзей большого не было. А, вот, и всегда, когда есть два хотя бы друга, а когда есть рядом жена, ну это вообще просто потрясающе. И можно, и нужно, и есть желание подняться. И то, что он поднялся сейчас с нами, это, конечно, и их заслуга, и его воля просто колоссальная. Вот. А если говорить о тех травмах, которые присутствуют и в балете, и в спорте, на самом деле это очень жестокие травмы, но всегда нужно понять, встаешь ты, для чего ты встаешь? Для чего ты должен пожертвовать собой? А вот правильно, я смотрю на ребят, мы одного поколения, мы не думали о деньгах, мы не думали, сколько нам заплатят, куда мы едем, а маловато, ну ладно, я дома полежу там, ну хорошо, у меня там разрыв связок пройдет и так далее. Они об этом не думали, это классно, они делали искусство, понимаете, и это классно. Вот такое самопожертвование как в спорте, так и в театре, и в искусстве, оно нужно. Без этого какой-то нету жизни, это на мой взгляд. Поэтому, я думаю, нужно вставать, нужно подниматься после всех травм и идти дальше.
Да. Сейчас, ага. Знаете, так получилось, что, в общем-то, я знаком очень хорошо с Александром. И мы вместе проводим очень много времени. Все говорят о болезнях, и, слава богу, он здоров. То есть все очень хорошо. Саша просто лучший, и дай бог ему здоровья. И давайте уже не будем говорить о болезнях. Он просто великий рок-музыкант.
Ну что ж, для настоящей любви, как мы поняли, нет преград и препятствий, поэтому берегите друг друга. Это была программа «Пусть говорят». До свидания.